Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот чат в студии проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 20 сентября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня поговорим вот о чем. Закон о военных преступлениях. Зачем он нужен и почему его не приняли? В Одессе переселенцы с Донбасса требуют оставить им помещение, в котором они живут. Коммунистическая партия Российской Федерации значительно повысила рейтинги на голосовании в Думу. Почему так произошло? По результатам трехдневного голосования за новую Госдуму России, провластная партия «Единая Россия» сохраняет за собой конституционное большинство. Увеличила свое представительство КПРФ. Хуже, чем в 2016-м, россияне проголосовали за ЛДПР и «Справедливую Россию». В Госдуме появится и пятая партия «Новые люди», которая преодолела 5-процентный барьер. Наблюдатели сообщили о сотнях нарушений и массовых вбросах за «Единую Россию». Однако глава российского ЦИК Элла Панфилова назвала выборы состоявшимися. Зачем Кремль так старался обеспечить победу «Единой России»? Для чего Путину конституционное большинство в обновленной Госдуме? И чего ждать Украине от режима, который все больше консолидируется в преддверии 2024 года? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут политолог Андрей Акара и российский социолог, глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва. Друзья, наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков с репликами и вопросами. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новозвановки, Майорска, Луганского, Новолуганского, Орехова. Вблизи Толоковки группировки сбросили с беспилотника осколочные гранаты ВОК-17. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Широкой Балки, Новоласпе, Новоселовки 2 и Горловки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. В Украине стартовали масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident 2021. В них примут участие 6 тысяч военных из 15 стран. Об этом сообщает пресс-служба командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Механизированные танковые и артиллерийские подразделения ВСУ будут тренироваться вести активную оборону и отработают тактику наступательных действий. Учения продлятся до 1 октября. Служба безопасности Украины задержала представителя группировки ЛНР, который в 2014 году штурмовал здание управления СБУ в Луганске. По данным спецслужбы, житель станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным группировкам, которые штурмовали управление СБУ. Он также участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ. Потом подозреваемый нес службу на блокпосту возле станицы Луганской, проверял граждан, которые пересекали мост через Северский Донец. Из-за конфликта с другими представителями группировки вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, скрывался от украинских правоохранителей. Мужчине сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Более 150 тысяч жителей отдельных районов украинского Донбасса и Крыма проголосовали на выборах в Госдуму России. Эту цифру озвучил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, передает ТАСС. По его словам, жители Донбасса с российскими паспортами проголосовали дистанционно. Кроме того, жители региона могли проголосовать на 15 избирательных участках в Ростовской области. Напомню, с 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму России. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Накануне Верховная Рада Украины признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на Россию. В Донецкой области накануне зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,3 балла. Об этом сообщил главный центр специального контроля. Эпицентром подземных толчков стал Добропольский район. Эксперты отмечают, что землетрясение магнитудой 3 балла почти неощутимо для человека, если только он не находится в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Такие толчки несут угрозу для населения. 6 человек погибли, более 20 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщил Следственный комитет России. По данным СКР, стрельбу на территории одного из корпусов университета открыл студент из охотничьего ружья. Оружие он приобрел в мае этого года. При задержании молодой человек оказывал сопротивление и был ранен. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев. В Воронежской области России грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В нем находились пассажиры с неподконтрольной Украине части Донбасса. Авария произошла накануне на дороге М4 Дон. В результате ДТП 12 пассажиров микроавтобуса получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу. Так называемая МЧС ДНР уточнила, что среди пострадавших 8 человек – жители Ордло. Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 декабря. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Кроме того, завтра состоится заседание Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Там объявят, когда страна перейдет в желтую зону карантинных ограничений. В желтой зоне карантина запрещено будет проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра. Кинотеатры и другие учреждения культуры смогут работать с заполненностью залов на 50%. Спортивные залы будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров площади. Преференции для вакцинированных. Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной прививкой от коронавируса. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов, днем до плюс 17.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс. Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Я напомню, что совсем скоро мы начнем разговор в студии, и в нем вы сможете принять участие. Мы обсудим результаты прошедшего голосования за новую Госдуму Российской Федерации. Зачем Кремль так старался обеспечить победу провластной партии «Единой России»? Эта победа, конституционное большинство, она получила, в частности, благодаря массовым фальсификациям и массовым вбросам, о которых сообщали оппозиция российская и наблюдатели, и также благодаря привлечению, допустим, людей с оккупированных территорий Донбасса, которых массово возили в Ростовскую область Российской Федерации или заставляли голосовать дистанционно. Для чего Путину конституционное большинство в обновленной Госдуме? И чего ждать Украине от режима, который все более консолидируется в преддверии 2024 года? Именно об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пытки, бесчеловечное обращение, военные преступления. Более 3 месяцев вместо установленных Конституцией Украины 15 дней президент Владимир Зеленский не подписывает закон о военных преступниках. Этот закон дополняет законодательство Украины необходимыми нормами, которые позволяют квалифицировать и расследовать преступления против человечности, а также преследовать военных преступников по нормам международного уголовного и гуманитарного права. Мы не раз рассказывали в эфире, зачем нужен вот этот вот закон. Почему Зеленский до сих пор его не подписал, об этом мы спросим у моей коллеги Ирины Штогрин. Она с нами на телефонной связи. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер. Я пока не получила ответа от офиса президента. Мы туда направили информационный запрос. Мы ждем этот ответ. Зато представительство президента Автономной Республики Крым нам ответило, что они могут только со своей стороны сказать, что Антон Кореневич, который как раз руководит представительством, он принимал участие в подготовке этого текста, этого законопроекта. То есть они тоже его ждут, поскольку эти преступления, они были, И они, к огромному сожалению, они происходят в этот момент, когда мы с вами сейчас разговариваем. Я... Почему, как они думают, получилась такая пауза, что, с одной стороны, президент не воспользовался своим правом в течение 15 дней, если он не согласен с текстом закона, который парламент принял, сделать свои какие-то правки. Офис президента мог их направить, и президент их отдал обратно парламенту на рассмотрение и на обсуждение. 15 дней прошло, и после этого уже началась вот эта вот пауза с нарушением 94-й статьи Конституции, когда статья эта говорит, что если президент не своим вето не воспользовался, то закон считается таким, что он уже принят. Но для того, чтобы он начал действовать, президент должен все-таки его подписать. И на следующий день, когда закон будет опубликован в средствах массовой информации официальных, будет считаться, что этот закон уже действует. И вот тогда можно будет задействовать международное гуманитарное и криминальное право, которое говорит, что если будут доказательства того, что преступление по отношению к гражданским и военным лицам носило характер вот этого вот нечеловеческого поведения или военного преступления, то тогда эти люди, которые сделали такие действия, будут преследоваться всю жизнь и на всей территории земного шара.
Ирина, а какие последствия того, что, ну, вот пока, я так понимаю, не вступил в силу вот этот вот закон, что говорят правозащитники, то есть он сейчас не работает и есть определенная вот такая вот лакуна, да, в законодательном корпусе украинском?
Да, он не работает. Почему?
Пропадает у нас связь. С Ириной. Да, вот сейчас вас слышим уже, Ирина.
Да, они говорят, правозащитники, аналитики говорят, что в военных кругах на некоторые случаи, когда и с украинской стороны такие действия совершались, и чтобы это не нанесло вред имиджу Украины. Правозащитники говорят, что эти преступления должны расследоваться все, и эти люди должны нести ответственность независимо от того, на какой стороне они были. И все-таки, если говорить по справедливости, то правозащитники описаны тысячи случаев, когда было нечеловеческое отношение к людям, которые удерживались этими формированиями ДНР, ЛНР, и там пытали людей, хотя это как бы не носило никакого смысла, как бы это цинично не звучало. Ведь главное в определении таких преступлений – это намерение, с которым человек наносит боль и истязает другого человека. И если это намерение, оно абсолютно разумно, то есть человек сознательно идет на то, чтобы приносить такие страдания другому человеку, то это вот как раз преступление против человечности.
Спасибо. Ну, будем ждать ответа от офиса президента, почему же, как выходит, украинский гарант Конституции нарушает вот эту вот Конституцию и не ветирует, и не подписывает закон о военных преступлениях. Это была моя коллега Ирина Штогрин.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В Одессе переселенцы перекрывают дорогу и выходят на акцию протеста. Пятый день сидят без света. Их импровизированное общежитие отключили от электроснабжения по требованию баланса содержателя здания. Больше сотни человек живут в бывшем общежитии Одесского порта с 2017 года. Они сделали ремонт и провели новую проводку, но не могут легализоваться. Областные власти обещают перевести здание в жилой фонд и превратить в социальное жилье.
Воды не дали, а светло забрали. Переселенцы в Одессе пятый день живут без света. Электроэнергию отключили по требованию балансодержателя здания, где с 2016 года живет больше сотни человек из Донецкой и Луганской области, участники боевых действий и действующие военнослужащие. 20 сентября несколько десятков переселенцев, в том числе родители с детьми, вышли на акцию протеста под стены Одесской областной государственной администрации. Утром здесь прошло заседание рабочей группы, куда кроме переселенцев вошли представители ОГА и областного совета, собственника здания на улице Успенской, 4. Сами жители называют свое, с юридической точки зрения, самозахваченное жилье Успенка.
Кожні півроку нам відключають світло. 16 вересня знову відключили. Наразі зараз вже 20-ми. 4 дні вже без електроенергії. Ми не можемо ні приготувати їжу, ні дітям, ні собі, ні помитися. Тобто просто відключили будинок від енергопостачання.
Несмотря на постоянные проблемы с электрикой, люди оттуда не съезжают, говорит жительница дома Анна Чижова. Раньше она жила в съемной комнате с двумя детьми, а в 2016-м вместе с другими переселенцами заселилась в пустующее здание в самом центре города. Сегодня переселенцы просят включить им электроэнергию. Здесь от нее зависит абсолютно все. И отопление, и горячая вода, и холодильники. Из примерно 140 жителей громады 29 детей. С лета 2016-го здесь родилось 4 ребенка. Правда, 4 человека умерло. Последний 19 сентября этого года. Ему было 73 года. С 2017 года жители дома оплачивали электроэнергию компании «Облэнерго». С 2021-го пытались оплачивать ДТЭКу. В обоих случаях деньги возвращались на счет, поскольку оснований принимать их у компании-поставщика не было. Договоров с отдельными жильцами не заключали.
Нам дали экземпляр договора. Мы со своей стороны подписали на оплату электроэнергии. Но спустя месяц мы получили письмо, в котором нам отказывают в заключении договора, так как у нас нет законных оснований для заключения
договора. По словам жительницы дома Юлии Пятаченко, на момент покупки ДТЭКом Одессы Облэнерго долг составлял примерно 227 тысяч гривен. Пятаченко говорит, что их раздали жильцам, когда компанию продали. В ДТЭК «Радио Свобода» сообщили, что электроснабжение прекратили по требованию балансодержателя здания коммунального предприятия «Облтрансбуд». Письмо с этим требованием поступило в компанию еще 5 августа, и восстанавливать электроэнергию они будут только тогда, когда поступит заявка на повторное подключение. В обладминистрации и облсовете говорят, что будут возвращать здание в жилой фонд. Нежилым бывшее общежитие Одесского морского торгового порта стало только в 2014 году. По словам начальника юридического управления облсовета Романа Лебедева, на ближайшей сессии областного совета 18 ноября будут обсуждать возможность финансирования разработки проекта по переводу здания в жилой фонд. В ходе заседания рабочей группы жители Успенки также обратились к представителю омбудсмена в Одесской области Тарасу Кошевому. Он рассматривает отключение света как нарушение права гражданина на достаточный жизненный уровень.
Зараз я приймаю два звернення до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо порушення прав на належні умови проживання. І ми будемо реагувати та діяти відповідно до повноважень, відповідно до закону про уповноваження Верховної Ради України з прав людини.
Как рассказала «Радио Свобода» одна из жительниц дома, Людмила Проценко, с 2017 года за электроэнергию фактически платила коммунальное предприятие «Облтрансбуд». На это выделяли деньги из областного бюджета.
Дети подали в суд, значит, «Трансбуд» и «Облрада». И в первой инстанции они проиграли. Потом подали в апелляцию и тоже проиграли. Суд сделал решение, что они не будут разрывать договор до выяснение отношений между нами и облрадой, как собственником или там трансбудом, то есть выселение нас или переселение.
В январе 21-го компания перестала обслуживать задолженности и оплачивать коммунальные услуги, по словам Проценко, из-за изменений, связанных с децентрализацией. Сегодня на здании висят сотни тысяч гривен долга и за свет, и за воду. Проценко считает, что компания «Облтрансбуд» может готовиться к их выселению из занятой собственности через суд. Недавно участковые полицейские составляли списки тех, кто реально живет в Успенке. На протяжении прошедших лет жителям дома неоднократно предлагали переехать из Одессы в село Борщи на севере области или в село Степовое неподалеку от областного центра. Ни один из объектов переселенцам не подошел. По их словам, из-за отсутствия там работы и неудовлетворительных жилых условий. Ни областной совет, как собственник, ни «Облтрансбуд» публично не комментировали конфликт с переселенцами.
ЦИК России опубликовал первые итоги выборов в Госдуму без учета одномандатных округов. Согласно им, правящая партия «Единая Россия» набирает около 45% голосов, а КПРФ – более 20%, что почти на треть больше, чем она получила по итогам предыдущих выборов 2016 года. Можно ли отнести успех КПРФ насчет умного голосования, так как именно за представителей этой партии в основном рекомендовали голосовать сторонники Алексея Навального? Российский политолог Андрей Колесников считает, что это верно лишь отчасти, и думает, что основную прибавку голосов КПРФ дали голоса российского протестного электората. То есть людей, которые в обычных условиях проголосовали бы против всех, или которые хотят показать партии власти, что нынешнее положение дел их не устраивает.
Мне представляется, что да, и ничего нового в этом мы как бы не увидели. Единственное, как бы интрига серьезная, ну, помимо мелкой интриги, пропустят ли новых людей в Думу или нет. Они сейчас вот по экзит-полам, да, держатся на границе 5%.
4,7.
Да, да. Соответственно, основная, конечно, интрига – это сколько получили за счет умного голосования коммунисты. Очень трудно будет выделить вот эту долю технологии Навального в победе коммунистов, потому что, надо сказать, судя по другой социологии, косвенной социологии, потому как люди сейчас становятся беспрецедентными абсолютно вот на периоде, который наблюдается после развала Советского Союза, беспрецедентная поддержка плановой экономики, советской системы, да, до какой степени люди проголосовали за коммунистов как за коммунистов, да, будучи сторонниками вот этих вот, как мы назовем это, ценностями, да, и где здесь доля, собственно, технологическая доля, которую получили коммунисты за счет Навального. Им невыгодно получать очень много, потому что им тогда придется отчитываться в администрации президента за свое хулиганство, да, но в принципе, наверное, 20 им простят, если они там получат 25-30, но это уже ни в какие ворот не полезет. Это придется Геннадию Андреевичу как-то, так сказать, приспосабливаться к новой реальности, да, и, в общем, фракцию свою, увеличивающуюся, к порядку как-то, так сказать, призывать постоянно.
Андрей, а вы тут упомянули, уже сказали эту фразу, придется отчитываться в администрацию президента, а в наших эфирах представители коммунистической партии убеждали, что они реальная оппозиция к Путину, к Единой России, ну и вообще вся эта кампания федеральных СМИ строилась вот как борьба с КПРФ. Коммунисты могут стать все-таки оппозиции для Единой России?
Ну, какой они могут стать оппозицией? Вот когда меня убеждают в эффективности всех этих механизмов и в том, что вот дискуссии из-за этого какие-то возникнут.
И умном голосовании вы имеете в виду?
Да, конечно, в том числе умные голосования. Вот эти самые дискуссии, на которые обращают внимание Московской городской думы, никоим образом не повлияли на то, что происходило в городе Москве с точки зрения политического и административного управления этим городом. Абсолютно никак. Это дискуссии, вот вещь в себе абсолютно. То же самое будет здесь. То же самое будет, даже если фракция окажется большего размера в Думе. Просто придется больше работать Зюганову по тому, чтобы эта фракция не выходила из-под контроля Кремля. И в этом смысле, конечно, ничего не изменится. Единственный как бы результат как бы позитивный, да, это демонстрация власти, что есть технологии, которые позволяют немножко ее подвинуть. Есть технологии, которые показывают недовольство людей тем, как управляется страна Путиным, его командой, и одним из механизмов этой команды «Единая Россия».
Ну, я только что посмотрела результаты прошлых выборов, и если я все-таки не ошибаюсь, у КПРФ было 13,34% на прошлых выборах. И если официальные результаты совпадут с экзит-полом, то они значительно нарастили свой результат, свой успех. Это вот за счет чего? За счет умного голосования или вообще растущего протестного настроения?
Я думаю, что это протестное голосование. Это та доля голосов, которая должна была бы уйти в нормальных обстоятельствах в графу против всех. Этой графы, как мы помним, давно уже нет. Это в том числе и недовольство сегодняшним положением дел, которое выражается вот в голосовании за коммунистов и в представление людей, что тогда при Советском Союзе было лучше. А Зюганов – это человек из Советского Союза абсолютно. Это вот, он воплощает в себе вот эти как бы представления. часть какая-то, безусловно, умного голосования. Но мы не должны себя чувствовать в эхо-камере. Да? Нам кажется, что когда вокруг нас все используют умное голосование, что это реально влияет на итоговый результат. Я думаю, что там есть доля умного голосования, но она в реальности невелика. Это знаете, как вокруг нас все в 2003 году голосовали за СПС. СПС в Думу не прошла. Даже если там были фальсификации, все равно, значит, процент был невелик. Вот то же самое сейчас, вот это как бы, ну, уже почти истерия вокруг умного голосования, но нужно спокойнее анализировать. Да, эта технология эффективна, да, она, возможно, сработала. Нет, она не имеет никакого отношения к тому, что будет в стране после этих самых выборов. Она не поможет стране выбраться из той депрессивной ямы, в которой мы находимся.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
По результатам трехдневного голосования за новую Госдуму России, провластная партия «Единая Россия» сохраняет за собой конституционное большинство. Увеличила свое представительство КПРФ хуже, чем в 2016 году. Россияне проголосовали за ЛДПР и партию «Справедливая Россия». В Госдуме появится и первая, и пятая партия впервые за много лет. Она называется «Новые люди» и преодолела 5-процентный барьер. Наблюдатели сообщили о сотнях нарушений и массовых вбросах за «Единую Россию», однако глава российского ЦИК Элла Памфилова назвала выборы состоявшимися. Зачем Кремль так старался обеспечить победу «Единой России»? Для чего Путину конституционное большинство в обновленной Госдуме? И чего ждать Украине от режима, который все больше консолидируется в преддверии 2024 года, когда истечет срок полномочий Владимира Путина, его очередного срока? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по телефону политолог Андрей Якара. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И российский социолог, глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер, напомню, 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Чего Украине ждать вот этой обновленной Госдумы, да и вообще всей Российской Федерации, той конструкции власти, которая там сейчас выстраивается. 0800 300 403 наш номер. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ну, давайте на первый вопрос Михаилу Савве задам. Михаил, ну, чем, с вашей точки зрения, главное отличие вот этой вот парламентской кампании от предыдущей кампании 2016 года?
Предыдущая кампания не предполагала никаких изменений стратегии партии власти. Я имею в виду не «Единую Россию» в данном случае, я имею в виду администрацию президента России. То есть все было совершенно банально, никаких новаций не ожидалось и не произошло. В ходе этой кампании очевидная новация была. В Государственную Думу была допущена пятая партия, «Новые люди». Партия, недавно сформированная на основе торгово-промышленной сети «Фаберлик». Такое своеобразное произведение политтехнологов. Безусловно, партия абсолютно лояльная к российскому режиму. И в то же время партия, которая демонстрирует новые лица. Это говорит о том, что администрация президента и, в принципе, российская правящая группа увидела запрос российского общества на перемены и отреагировала на него вот таким образом. Допустили в Госдуму людей лояльных, но новых. Продемонстрировали, что в России не период нового застоя, не возвращение эпохи Брежнева. Продемонстрировали какие-то изменения.
То есть главная цель вот этой парламентской кампании была, так сказать, разбавить вот эту четверку, да, традиционную парламентскую, и завести вот эту вот новую партию. Это было понятно, ну, вот с самого начала, да, что такое хотят сделать.
Да, это было понятно, я несколько раз это прогнозировал, это произошло в конечном итоге. Это не было главной целью. Главной целью было все-таки сохранить конституционное большинство у «Единой России» и сателлитов этой партии. А приход новых людей и демонстрация таким образом ответа на запрос общества на изменения, это было второй задачей, но тем не менее тоже очень важной.
Так а что эта партия «Новые люди»? Это будущее ядро? «Единая Россия», я имею в виду.
Нет, партия «Новые люди» — это символ. Это будет небольшая фракция, в районе 20 человек, наверное, не более, из 450 депутатов Госдумы. Но это будет новая политическая сила, которая может развернуть там какие-то дискуссии, привлечь общественное внимание и таким образом показать людям, что в России что-то меняется. Хотя, по сути, основы системы остаются неизменными, и система просто готовится к транзиту власти в районе 2024 года.
Ну, об этом транзите мы еще поговорим, какую роль будет играть вот эта обновленная Госдума в этом. Но действительно, подтверждение вашим словам, председатель Центризбиркома Российской Федерации Алла Панфилова на своем брифинге отметила вот эту вот новую партию, прямая речь Панфиловой, цитата, это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не 4 с какого-то 90-го года парламентских партий, а 5 парламентских партий. То есть тоже вот выделила глава российского ЦИК вот эту вот новую партию, ну, которая подконтрольная Кремлю, все равно, по словам Михаила Саввы. Ну вот спрошу у Андрея Кары. Андрей, ну тоже вот если подвести какие-то итоги, какой привкус у вас оставила вот эта вот парламентская кампания, ну и результаты, собственно говоря, чем они отличаются? Согласны бы с Михаилом, что главная цель-то была вот как раз разбавить вот эти вот четверку вечную в Госдуме?
Ну, я бы не говорил, что это именно вот главная цель разбавить, но, знаете, кандидатов на разбавление было на самом деле немало, и в разных спектрах политических. Таким кандидатом была, например, партия «Просто» Бориса Титова. Если сравнить с новыми людьми, о чем они, да, в чем их различия? Очень сложно найти между ними различия. Это люди, которые не формулируют какой-то внятной политической идеологии. Это люди, которые говорят о, что вот необходимо помогать мелкому бизнесу, что на мелком и среднем бизнесе там должно базироваться экономическое могущество страны. И вот что, в принципе, мы одобряем, у нас нет никаких серьезных расхождений курсом Путина там, с крымским консенсусом, так называемым, и со всем остальным, но вот у нас есть определенные пожелания по экономической политике и по каким-то таким вот мелким, но важным моментам.
Партия среднего класса, Андрей, да, вот если так?
Ну, среднего класса и мелкого и среднего бизнеса. Ну, скажем, верхней части среднего класса. Вот. Но это люди, которые прикрываются такой технократической риторикой. Мы партия реальных дел, мы партия там, технократов, мы партия не каких-то болтунов, там, навальнистов, которые о политике что-то говорят, а мы вот конкретные и модные, вот не такие вот, как раньше были, конкретные такие тяжеловесные, а мы модные, современные, интернет-технологиями дружим и так далее. Вот, а, конечно же, несомненной удачей этой партии это была такая дама, я предлагаю запомнить вам эту фамилию, это Сардана Авксентьева, это новое лицо в общероссийской политике, это бывший вице-мэр Якутска, такая, в общем-то, на фоне унылости, на фоне такого политического склепа, это было некое явление эмоциональное, яркое, и, наверное, если бы не было этой дамы, возможно, и не было бы такой победы, может быть, ситуация была бы разыграна как-то иначе. Но, конечно же, власть заинтересована в появлении пятой партии, которая была бы полностью лояльна власти, у которой не было бы никаких расхождений, но можно было бы всегда говорить. Вот вы говорите, что там застой, склеп, кладбище политическое. Вот смотрите, тут молодые, яркие. И еще, знаете, ведь всегда в российской политике, поскольку она не конкурентная, всегда вот провластные депутаты, они всегда должны о себе как-то заявлять какими-то яркими, нестандартными такими вещами, угождая власти, пытаясь предвосхитить ее какие-то действия или какие-то тренды. Ну, вот самое яркое явление на моей памяти был такой молодой человек в партии Жириновского, который требовал изменить дизайн 100-рублевой российской купюры, потому что на, ну, как можно, у нас же дети, да, а там голый мужик, это там изображение Большого театра и статуя Аполлона. Вот. И вот примерно такие вещи, как бы очень провластные, еще более провластные, чем сама власть декларирует. Вот таким образом, декларируя такие как бы вещи, они, провластные депутаты, они пытаются о себе заявить. То есть получается конкуренция, не политическая конкуренция между разными идеологиями, разными партиями, а вот не внутри провластной такой сферы.
Засветиться перед Кремлем, Андрей, да, чтобы обратили внимание.
Да, совершенно верно. Вот, и я подозреваю, что эта партия новых людей, наверное, она, мы еще очень часто о ней будем вспоминать именно в этом контексте.
То есть, ну, она будет заниматься не исключительно, возможно, только вот этими как раз делами для малого и среднего бизнеса, да, позволять себе, наверное, какие-то внешнеполитические заявления в этом плане?
Может, может быть и так, но в любом случае никакой оппозиционности, никакой оппозиционной активности по отношению к курсу Кремля, ну вот я, например, лично от нее не жду. Но о чем бы я сказал, ну вот в контексте вашей проблематики того, что как это Донбасс реалии, я думаю, что не исключено то, что именно этот состав Государственной Думы, который сегодня был избран, ну, конечно, наверное, какие-то тут слова надо в кавычки ставить, но неважно.
Проголосован.
Не исключено, что именно эти люди будут принимать федеральный закон Российской Федерации о вхождении в состав Российской Федерации, в кавычках, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Как бы вероятность этого я бы оценивал как невысокую, но дискуссия внутри власти на эту тему идет, и сторонники у такого поворота вещей, они существуют.
Ну, вы хватили, да, конечно, но обсудим вот этот вариант. В чем точно будет Госдума участвовать, так это в будущем транзите власти после 2024 года. Я напомню, с нами политологи Андрей Акара и Михаил Сава. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Мы обсуждаем обновленный состав Государственной Думы Российской Федерации. Чего от него, собственно говоря, ждать соседу, Украине. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
С этой стороны, с неподконтрольной, с Астаханова я.
Слушаем вас, здравствуйте.
Я вот это как-то переживаю за Украину. Ну, я вообще-то родился на Западной Украине, а здесь живу. Как-то я, голова у меня здесь, и ноги здесь, и тело. А душа вот как там, какая-то еще идет ностальгия. Ну, вот как эту войну закончить, да? Ну, тут же надо, есть, как говорил американский президент Билл Клинтон, есть ложь, а есть наглая ложь, а есть статистика. Вспомните, в 17-м году в Питере это самое, была революция. Она была, какая была революция октябрьская? Она была, потом была конституция, и было записано, что это государство рабочих и крестьян. Вот. А потом оно потихоньку делалось полицейским, это государство, и буржуазным. Так вот, на Майдане в 14-м году, тогда, у нас была революция не рабоче-крестьянская, а была буржуазная. И государство было, по сути дела, полицейское. Вы же видите, что деньги у них есть, у полицейских. У шахтера вот был же праздник, где шахтер, денег нема. Так вы тогда ж, дорогие мои, вы тогда ж этот момент пересмотрите, вот, и сделайте правильный вывод, что это государство. Запишите конституцию, что государство полицейское. Вот.
Вы сейчас про Украину, я правильно понимаю?
А?
Вы про Украину сейчас говорите?
Да, да, именно про Украину. А что касается президентов, так они там все же одинаковые. Это еще в 92-м году, я помню, Кравчук устроил шоу в Киеве на стадионе. Там такие детки, значит, задавали вопросы ему. И он такой ходил, такой оделяга. А когда девочка ему вопрос задала, когда будем жить хорошо, такая лет 14, он так занялся, Леня занялся, это гарант Конституции. А ведущий говорит, а такие вопросы задавать нельзя. Я сразу понял, а Леня говорит, да почему же можно? Можно. Я понял, что он не верит, что Украина будет жить хорошо. И вот, пожалуйста.
Давайте немножко по теме эфира. Скажите, ну, вы вот живете на неподконтрольной территории. Ну, участвовали вы, возможно, или ваши соседи в этом дистанционном голосовании за выборы в Госдуму? Что вы думаете по поводу...
Ездили, у меня нету паспорта. допустим, это самое России нету, а у кого-то же он есть. Кто-то поехал, а кто-то не поехал. Это ж такое дело. Но как войну закончить? Я лично вижу один рецепт. Если будем жить по законам добра, добра, то дело пойдет. А если по законам будем жить подлости дальше, то, конечно, ничего же у нас не выйдет.
Спасибо за звонок. Трудно с вами поспорить. Вопрос Михаилу Саве. Михаил, мы увидели вот этот вот долго разворачивающийся сериал о том, чтобы привлечь жителей неподконтрольной части Донбасса к голосованию за новую Госдуму. Вот впервые они были привлечены, были проведены вот мастер-классы, учения по поводу того, как же проголосовать через портал госуслуг. Возили людей, раздавали сухпайки. И вот что странно, мы вот смотрим сейчас на российских федеральных телеканалах, вообще эта повестка никак не обсуждается. Ну вот сказали бы, да, ну вот и объединился русский мир, вот новые граждане России проголосовали. Ну вообще это игнорируется, обсуждаются как раз результаты. Как вы думаете, почему?
Ну, потому что объективно общие результаты для российского общества важнее, чем голосование жителей Донбасса, у которых есть российские паспорта. Таких людей на оккупированной территории порядка 533 тысяч. То есть это примерно 2% от общего количества российских избирателей. Это не очень весомо, если обсуждать выборы по горячим следам. Но я уверен, что это голосование будет иметь последствия вот в другом аспекте. В проходной части списков парламентских партий и «Единая Россия», и «Справедливая Россия» есть люди, которые непосредственно воевали в Донбассе на стороне сепаратистов. Другими словами, в Государственной Думе будет сформирована такая активная группа из лоббистов, что называется, русского Донбасса. К чему это приведет, трудно сказать. Я не думаю, что когда-либо будет обсуждаться серьезный вопрос о включении этих территорий в состав Российской Федерации. Но держать Украину в напряжении, держать Запад в напряжении с помощью вот этой группы будущих российских парламентариев, безусловно, такой план есть.
Господин Сава, а вот этот курс на ужесточение режима, ну, я думаю, не стоит напоминать, да, как готовились вот эти вот голосования в Госдуму, это и разгон оппозиции, и признание всех экстремистами, там, фонда борьбы с коррупцией, допустим, Алексея Навального, иностранными агентами многих СМИ, посадки, эмиграции массовые оппозиционных политиков. Как вы думаете, вот этот курс был взять только ради выборов, или он продолжится вот после них?
Это стратегический курс. Он не зависит от выборов какой-то конкретный орган власти. Он был взят давно, и пока сохранится нынешний режим, он будет продолжаться. Этот курс гарантирует победу правящему режиму при любых результатах выборов. Почему? Потому что до этих выборов допускаются только лояльные. Реальной оппозиции в России практически уже не осталось, по крайней мере, она не настолько сильна, чтобы даже нескольких человек провести в Государственную Думу. Вот в этом смысл данной стратегии. Кто бы ни участвовал, побеждает все равно правящий режим.
Вопрос Андрею Каре. Андрей, а зачем администрация президента, ну, вот так старалась? Рассказывают вот наблюдатели, что привозили в определенное время бюджетников, чтобы голосовали они за «Единую Россию». Ну, это все видели, наверное, это нарушение избирательной процедуры. Вот подвозили вот людей из Донецка и Луганска в Ростовские области. Вот вбросы, видео сейчас гуляют по интернету. Тоже, наверное, за «Единую Россию» уже все вбрасывали. Зачем это было все делать? Зачем именно было добиться того, чтобы у «Единой России» было это конституционное большинство? Это только символический момент?
Знаете, с точки зрения практической такой прагматики, действительно, вот нужно ли Путину и Кремлю конституционное большинство в Думе, большой вопрос, потому что все то, что они хотели изменить, они изменили в прошлом году, так называемая поправка в Конституцию. Но зачем им это сейчас? Ну, как, знаете, никогда хорошего никогда много не бывает, а им это всегда хороший аргумент для того, чтобы сказать. Вы думали, мол, вы, либералы, либерасты разные, думали, что закончился крымский консенсус. Нет, не закончился. Еще больше депутатов там от тех провластных партий. Вы думали, что будет больше нарушений при голосовании? Нет, смотрите, нарушений зафиксировано там совсем мало, еще меньше, чем было в 2016 году. Вы думали, что Путина народ не поддерживает, что уже начались шатания, разброд, там обламывание рейтинга? Нет, вы ошибались, смотрите, все нормально, все окей, все за власть. Путин получил свой мандат, произошла как перезагрузка, обновил там свою легитимность и так далее. Вот примерно в таких словах и таких концептуальных категориях это все уже поясняется и будет поясняться. Дальше, ну, действительно, вот такая иллюзия легитимности создается для того, чтобы никто не думал, что вот есть там еще какая-то, может быть, альтернатива, Навальный и так далее. В данной ситуации, знаете, если бы у «Единой России» было не 325, а, судя по всему, будет именно столько голосов в Думе, а, скажем, там 280, да, существенно это ни на что не влияло бы, но давало бы повод говорить, вот они еле-еле, напрягая все усилия, они вот не могли даже 300 набрать. Вот теперь вот. Поэтому это очень такой психологический эффект присоединения к большинству. Всегда есть, ну вот власть декларирует некий тип поведения, правильный и лояльный. Ну и вот как бы даже сомневающиеся люди, они думают, ну смотрите, ну там 325 из 450, ну конечно, ну раз так, ну, значит, наверное, они правы, да? То есть вот для людей, которые не политизированы, которые такие, как бы, ну так, обыватели, вот так размышляют об этом всем очень неангажированно, ну, для них вот этот факт психологического присоединения к большинству и к декларируемой лояльной позиции, ну, это важно. Это не критично, конечно, да, но в тех ситуациях, которые могут в России сложиться, ну, это власть считает, что так, такой тип поведения правильный. Тем более она видит пример Беларуси. И, в общем-то, Россия идет по пути Беларуси очень уверенными темпами, но с одним важным отличием. Белорусский режим, он как был авторитарным, ну, он как бы так авторитарным он и остается. Он становится жестко авторитарным, там он становится, некоторые его называют террористическим и так далее. Но он в России, ну, качественно он не перерождается. А в России, мне кажется, сейчас будет попытка качественно переродить политический режим из авторитарного, сделать, ну вот все больше и больше мы видим тенденции в сторону тоталитаризма. Тоталитаризм предполагает, конечно, и определенную идеологию, он предполагает единомыслие, и он предполагает то, что государство вмешивается в личную жизнь и во внутренний мир каждого гражданина. И вот как раз тот уровень цифровизации, а надо сказать, что Россия и особенно Москва по уровню цифровизации, по многим пунктам сейчас мировые лидеры. Ну, например, в метро в России, в Москве уже впускают, и скоро будут еще больше, это на всех станциях будет распространено, когда по скану вашего лица идентифицируется ваша личность и автоматически со счета списывается там 50 рублей. То есть вот этот уровень цифровизации, который нарушает ваше privacy, ваше внутреннее пространство, вашу внутреннюю свободу, вот он как раз в России развивается. Ну и, в общем-то, это такой очень интересная тенденция, очень интересное явление. И, возможно, эта Дума, которая, вот видите, часть которой, часть новые люди, они уж точно далеки от какого бы то ни было там тоталитаризма или от каких-то таких вот тяжких идеологических представлений о жизни. Вот я думаю, что при помощи этих новых людей будет, ну, в том числе при помощи вот этих новых людей в широком смысле слова, и в кавычках, и не в кавычках, будет вот устанавливаться новая политическая реальность, новый режим и новая такая идеологическая реальность. Ну, как это отразится на Донбассе, посмотрим, но возможно, впечатление, что Украина для других стран всегда является крайне токсичной реальностью. И любые попытки захватить Украину и что-то оторвать, в том числе Крым, Севастополь, Луганск и Донецк, это всегда имеет трагические и катастрофические последствия для самой России.
Давайте это Михаилу Саве дам возможность высказаться, уже время вот наше заканчивается. Михаил, а какие планы Владимира Путина на вот эту вот обновленную Госдуму? Как вы думаете? Ну вот предыдущая проголосовала за, ну, поддержала вот эти вот поправки в Конституцию, да, сделала определенные телодвижения в сторону патрона. Это же будет сопровождать Владимира Путина во время будущего транзита власти в 2024 году. Вот как вы думаете, что он решил, обнуляться?
Вот все дело в том, что именно этот состав будет сопровождать транзит власти. Я согласен с тем, что российский режим мог бы сейчас и расслабиться. Уже внесены законодательные изменения, которые необходимы, чтобы обеспечить власть и передать в руки преемнику. Но, тем не менее, режим не расслабился. Тем не менее, режиму нужен полностью контролируемый состав Госдумы и конституционное большинство в руках партии власти. Это произошло именно потому, что российский режим не уверен в исходе этого транзита, не уверен в том, что власть удастся передать наследнику. Могут возникнуть самые разные ситуации, когда именно Госдума выступит не только исполнителем каких-то решений, может быть, еще потребуется менять законодательство под кого-то или под что-то, но и выступит таким центром стабильности, центром, который позволит исполнительной власти какое-то время пошататься. В этом смысле у нынешнего состава Государственной Думы, по мнению российского режима, чрезвычайно важная стратегическая задача.
Михаил, а касательно Украины, вот если смотреть на этот обновленный состав Государственной Думы, ну насколько он, я не знаю, такой шовинистический, возможно, украинофобский, если ну, сравнивать в категориях с предыдущим созывом, вот как вы качественно его оцените по личностям?
Я бы не сказал, что в этом отношении состав качественно изменится. То есть и прежняя Государственная Дума была совершенно антиукраинской. Я бы сказал, что в новом составе появятся более яркие персонажи, которые будут концентрировать вот этот антиукраинский вектор. Это те люди, которые воевали, как я уже говорил, на стороне сепаратистов в Донбассе. То есть эта стратегия станет более яркой, более персональной, более креативной.
А как вы думаете, зачем их туда впихнули, собственно говоря, в Госдуму?
Ради того, чтобы компенсировать падение популярности правящего режима и, в принципе, падение интереса россиян к идее великой России. Ну, люди от всего устают, в том числе и от попыток стать великими. Поэтому нужно поддержать их интерес вот этими новыми дополнительными эмоциями, которые обеспечат там Прилепин и кто-то еще.
Спасибо большое нашим гостям. Это были политолог Андрей Акара и Михаил Сава, российский социолог, глава правления экспертной группы «Сова». Благодарю за участие в нашей программе. Мы говорили о том, чего ждать Украине от обновленного состава Госдумы Российской Федерации.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев по итогам трехдневного визита в Афганистан сделал неутешительный прогноз по поводу гуманитарной ситуации. Премьер-министр группировки «Талибан» объявил о снятии блокады в Панджере, а его первый заместитель мулла Абдул Гани Барадар записал видеообращение и опроверг наличие разногласий с сетью «Хакани», одной из боевых структур «Талибана». Политолог, сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислав Притчин рассказал телеканалу «Настоящее время» о том, могут ли талибы угрожать безопасности стран Центральной Азии и почему не все решения по итогам заседания стран ОДКБ были предоставлены прессе.
Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Станислав, здравствуйте. Основной темой Совета коллективной безопасности ОДКБ ожидаемо стал афганский вопрос. Вообще, насколько Афганистан, который сейчас находится во власти талибов, может угрожать безопасности Центральной Азии? Стоит ли вообще нам переживать?
Ну, здесь палка о двух концах, конечно, потому что, с одной стороны, у Талибана никогда не было амбиций, но, учитывая, что Афганистан – это достаточно разношерстное такое государство, очень сложное по географии, этническому составу, и практически последние полвека не находившиеся под единым каким-то контролем, естественно, особенно на севере, огромное количество различных организаций, в том числе и таких экстремистского характера, состоящие в том числе из выходцев с постсоветского пространства, когда в 90-х годах, например, ужесточились правила в отношении там, религиозной, политической деятельности. Многие оппозиционеры перебрались в Афганистан, где для них было более позитивное обстоятельство и условия для жизни. То сейчас, конечно, они могут использовать вот эту ситуацию, там, например, сложности отношений между Талибаном и одним из государств для того, чтобы нанести урон тем же постсоветским странам, Таджикистану, например, у которого достаточно жесткая позиция в отношении Талибана. То есть здесь не сам Талибан даже страшен, а то, что огромное количество вот этих организаций джихадистских могут использовать ситуацию нахождения у власти Талибана для своих интересов.
Вот на саммите договорились, что укреплять будут территорию Таджикистана и окажут республике военную помощь, поскольку именно эта страна имеет самую протяженную, как вы уже заметили, границу. Как вы прокомментируете это решение? Оно верное, необходимое?
Ну, на самом деле других альтернатив нету. Усилять российскую границу Центральной Азии на границе с Казахстаном, наверное, будет не совсем разумно. Поэтому, учитывая обязательства в рамках ОДКБ и существующую инфраструктуру и опыт по защите южной границы, напомню, что до 2006 года российские пограничники защищали афгано-таджикскую границу. Естественно, если что-то и будет происходить в негативном ключе, как показывали, например, баткенские события в конце 90-х годов прошлого века, именно через территорию Таджикистана в основном и предпринимались попытки прорыва в Центральную Азию через Ферганскую долину. Поэтому здесь и инфраструктура отлажена относительно, потому что находится там российская база, и опыт защиты границы с Таджикистаном присутствует. И те учения, которые проводятся, они понятно, что нацелены в первую очередь на защиту основного, наиболее протяженного и, соответственно, самого уязвимого игрока с точки зрения безопасности глобальной Центральной Азии.
Я хочу заметить, что заседание прошло за закрытыми для прессы дверями. А как вы думаете, могли ли участники саммита принять еще какие-то важные решения, ну вот, которые бы пока они решили не озвучивать?
Ну, здесь сложно сказать, что какие-то секретные протоколы или какие-то секретные процедуры были утверждены, потому что в целом понятно, с чем государству нужно бороться. Другой вопрос, что, учитывая, что часть государств, например, достаточно позитивную повестку выстраивают в отношениях с Талибаном, поэтому не все вещи, которые хотелось бы проговорить, например, там, по реальным угрозам со стороны Афганистана, может быть, каким-то неконструктивным и опасением, связанные с Талибаном, они в рамках вот этого выстраивания конструктивного диалога с Талибаном вслух и официально проговорены могут и не быть. Соответственно, для этого и существуют закрытые части подобного рода мероприятий, чтобы на чистоту, без какого-либо политеса, обсудить и взвесить реальные риски и угрозы, и что нужно предпринимать.
Австрийского режиссера Ульриха Зайдля «Импорт-экспорт», который номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2007 года, присутствуют сцены, снятые в Зугресе Донецкой области. По словам режиссера фильма, города Восточной Украины его впечатлили следами распада во многом еще советского быта. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю при желании анонимно. Еще одна форма связи – наш автоответчик и наша электронная почта. И ее адрес можете найти на нашей странице в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».